Здравствуйте, дорогие телезрители! Давайте на сей раз начнем нашу христианско-просветительскую телепрограмму небольшим фрагментом выступления знаменитого православного миссионера отца Георгия Кочеткова на так называемой открытой встрече.
Человек часто раб у себя самого, даже не в обществе, не у Бога. Ни у нации своей, ни у семьи своей, ни у профессии своей, а он часто раб у самого себя. Он действительно зациклен на себе, на своем самолюбии. Вот свобода от рабства у самого себя. И вот это вот, конечно, является, может быть, самым большим препятствием на сегодняшний день, как мне представляется, на пути людей к настоящему христианству, к подлинному христианству. Не просто так, чтобы пришел в храм, поставил свечечку о чем-то своем, опять же, своем, помолился и ушел, ни за кого и ни за что не отвечая. Как быть в церкви сейчас, когда за тот голос церкви, который чаще всего слышно, как вы говорите, бывает стыдно? Ну, а как в таких случаях мы поступаем, ну, скажем, со своими родными и близкими? Но бывает так, что наши дети или наши другие какие-то близкие люди и друзья иногда что-то делают или говорят то, за что нам бывает стыдно. Что мы делаем? Мы говорим, что вы нам больше не дети, вы нам больше не друзья? Мы этого не говорим. Мы ищем другие выходы из положения. Вот мы с вами тоже ищем другие выходы из этого положения. Не в нашей власти, так сказать, корректировать те голоса, которые слышны вот в таком качестве, но мы можем постараться говорить таким голосом, за который было бы не стыдно ни нам самим, ни тем, кто нас слушает.
В православных храмах, как правило, нет места для сидения, в отличие от католических.
Да, неудобств много, да, пережитков много, да, мы всегда сталкиваемся с теми или иными недостатками в каждом человеке, начиная с самих себя. Практически во всех православных храмах во всем мире, кроме России, везде стоят лавки. Да, даже вот мы были на Афоне, и то там во время богослужения все сидят. Но вот почему-то в России так сложилось, что вот надо выстаивать службу. Вспомните там слово о полку Игореве. Отстоял обедню. Не помолился, отстоял. Вот, так что это древняя история, судя по всему. Но может быть, потому что люди не очень понимали богослужение. Может быть, потому что они не очень в нем участвовали. Они были немножко зрителями всегда. Мы приняли все-таки позднюю форму христианства. Если вспомнить историю, не все так было просто. И поэтому вот люди считали это добродетелью, вот выстоять. Вот такую, да, вот такую стойкость себе вырабатывали. Но, к сожалению, не всегда это было в пользу ума человека. Вот ноги явно развивались, а вот... Ну что делать? Во всяком случае, в наше время нам никто не мешает исправлять это положение. Сейчас нет ни одного принципиального какого-то положения церковного, который бы запрещал бы поставить лавки или стулья в храме.
Отец Виктор Верязкин со своими размышлениями о взаимосвязи христианства с национальной идеей.
Вы знаете, что еще интересно? Владимир Соловьев тогда, во второй половине XIX века, стесняясь сам прямо сказать, его же уволили из Московского университета, когда он царю высказал. Он говорит: «Ты собираешься казнить вот этих народовольцев? Ты же христианский царь, ты же сказал, что у нас христианская империя. Простить выше, чем наказать. Прости их». Император российский был не готов а был готов уволить Владимира Соловьева из Московского университета. И поэтому я хочу сказать, что он постеснялся, Владимир Соловьев, сам сказать, но словами славянофилов, Аксакова он цитирует и говорит: «Я вам больше скажу, мы не только не христианская империя российская, у нас церковь неистинная, у нас церковь без Святого Духа». Как? В конце XIX века Российская имперская церковь, он говорит, истинная церковь руководится божественным откровением, которое провозглашает пророк, а у нас церковь управляется администрацией чиновнической. Это не истинная церковь. Она оставлена присутствием Духа Святого и Его даров. Так вот, я хочу, чтобы мы сегодня тоже поняли, почему возникает попытка освежения, обновления церкви, ее переформатирования в новом этапе, почему начинается этап даже переназвать церковь. И мы тоже не были готовы, и до сих пор до конца не готовы. Нам Константинополь говорит: ну, у вас неправильно буквы расставлены. И вы величаетесь, мы УПЦКП, а мы УПЦМП. На самом деле должно быть правильно не УПЦ, а ПЦУ. И не все согласились, мы привыкли, а нам нравится, а украинство на первом месте. У нас украинская должна быть церковь. Даже в Российской империи, когда император приказывал: а ну-ка краткую формулировку придумайте. Там граф Уваров говорит: самодержавие, народность и православие. Вот три слова. Достаточно. Это лозунг, это герб, это символ. И тут нам говорят: вам не хватит трех букв, трех слов. Если вы православный вариант христианства считаете истинным воплощением, так поставьте его на первое место. Православное – первое. Церковное – второе. Украинское – третье. Как украинское – третье? Украинское должно первое стоять. И мы сегодня с вами кружимся вокруг этих вопросов. Иерархия ценностей, расстановка приоритетов. Если мы всерьез считаем, что православие – это адекватное выражение понимания и реализации христианства, так поставьте его на первое место. И не смешивайте с язычеством. Послание апостола Иакова, 3 глава, 16 стих. А мудрость София, которая сходит свыше, она имеет 7 качеств. Первое качество. Во-первых, она чиста. По-гречески там написано «агнес». Чистая, ничем с другим не смешанная. У нас историческое православное христианство в Украине смешано с язычеством. Мы на Андрея 13 декабря гадаем, на суженного. Можно много примеров приводить. У нас чистота идеи православия смешана с языческими идеями, привычками и традициями. А истина, сходящая свыше, она чиста от чего? От смешения с другими разнородными элементами. Поэтому, когда мы с вами размышляем о том, а какая чистая идея христианства, и когда мы саму идею христианства вычистим, тогда мы и идею украинства тоже вычистим и более адекватно и правильно поймем. Владимир Соловьев, вспоминаемый нами и уже вспоминавшийся раньше, он сказал: «Я думаю о национальной идее, об идее нации». Идея нации – это не то, что люди о себе во времени придумали и сформулировали. Идея нации – это то, что Бог о ней задумал в вечности. Надо познать волю Божию о судьбе народа и привести в соответствие с волей Божьей. Тогда идея нации будет понята адекватно и более адекватно реализована. Я хочу сказать, что иногда же нас жизнь, государство и общество призывает. Вот меня за за полгода до призыва в армию меня призвали в ДОСААФ и заставили ходить полгода в школу подготовки механиков-водителей танка. А выбора почти не было. Значит, я хожу себе полгода, из меня готовят механика-водителя танка. Я этого танка потом не видел за всю службу в армии ни разу. Значит, потому что когда нас привезли на распределительный пункт, и что-то там среди леса, это палатки, много людей, значит, и один день, второй, третий. И вдруг офицер говорит из военкомата: у кого почерк чистый, понятный, красивый? Садитесь заполнять протоаттестаты. Кто устал, кому нечего делать, у кого почерк соответствующий? Ну, я и сел заполнять аттестаты. И так и не встал из-за этого стола, потому что меня забрали. Что, говорит, нам нужен штаб такой человек, говорит, который пишет аккуратно, чисто, красиво. Так я к чему хочу сказать, что иногда мы сами готовимся, или нас готовят к чему-то. Вот, и вроде нас к чему-то вызывает, и жизнь призывает, а потом Господь так поворачивает все, что оно, оказывается, и не надо было вот это, а ты хлопотал об этом. Ну, вспомните себя. На кого-то учились, а работаем и живем совершенно не на того, на кого учились, бывает. Ну, и вот тут, оказывается, в истории, в государстве и в жизни каждого отдельного человека столько всего.
Отец Андрей Кураев продолжит делиться своими рассуждениями о сходствах и различиях религиозных миросозерцаний.
И так вот происходит во всех человеческих науках. Да, мы знаем, что ошибаемся, можем ошибиться, но именно поэтому мы начинаем действовать осторожно. Мы проверяем каждый свой шаг, аргументируем, выслушиваем контраргументы, контраргументы со стороны природы или со стороны коллег, другой научной школы или философской и так далее. И затем оставляемся в наших позициях или делаем два шага назад, или, напротив, прорываемся вперед. И вот такое потихоньку вот в веках все-таки копится нечто более-менее достоверное. Эта граница, конечно, тоже бывает зыбкая, бывают большие отступления назад, потом заново приходится иными путями карабкаться на уже якобы вроде бы покоренную вершину. Понятно, что история науки и история философии, она тоже довольно трагична. Да? Но, тем не менее, это путь. Мы не остаемся на уровне досократиков, и поэтому не просто парализованы словами «ах, все относительно», «ах, всего познать нельзя», «ничего не доказуемо». Это только в чертогах «Снежной королевы». Кай размышляет на эту тему, и поэтому там сидит и ничего не делает. Вот, да. Мы все-таки немножко расколдованы уже, и поэтому что-то можем делать. Это касается и мира религиозного познания, и мира богословия. Мир религиозных людей – это не обязательно мир запуганных людей, запуганных пониманием безбрежности океана, с которым они столкнулись, который дерзают изучить и так далее. Здесь есть спасательные круги. Есть возможность и есть, что называется, благословение на работу нашей головы, работу нашего языка. Надо просто освоить правила пользования религиозным языком, языком религиозной философии. Знать, что здесь возможны ошибки, но тем более есть и правила до некоторой степени контролирования этих ошибок и их избегания. Понимаете, есть такая культурная новинка наших дней. Это фильм под названием «Ученик». Фильм, снятый по пьесе немецкого драматурга Майенбурга. Фильм, адаптированный к нашим школьным реалиям. Сюжет, казалось бы, очень простой. Мальчик, где-то старшеклассник, там 11 класс, находит Библию. Собственно, вот весь сюжет. А вот дальше с помощью этой Библии он ломает жизнь всем. И своей матери, и себе самому, своим одноклассникам, учителям. И вот, понимаете, фильмов сложных, обличающих, что называется, наши социальные язвы, таких фильмов много. И в русской классике, и в серьезном западном кино, и в российском. Но, понимаете, когда я смотрю фильм «Левиафан», например, то мне легко встать в позу «а я в домике». Потому что это они, это там во власть, там все сволочи, что губернатор, что мэр, что митрополит, они все придурки и сволочи, но я-то белый и пушистый. Я и мои друзья. А вот фильм «Ученик» для христианина, я не говорю для атеиста, да? А для атеиста тоже этот фильм будет так легко прочитан. А эти религиозные фанатики, такие сволочи, я всегда говорил. Вот. А я как христианин на этот фильм смотрю. И для меня этот фильм ставит очень серьезные вопросы. Потому что этот мальчик, он компетентно читает Библию. Он ее цитирует целыми кусками, цитирует достоверно. Но в его руках близкий текст превращается в боевой топор, который громит все и вся, судьбы и буквально черепа людей. И поэтому вопрос очень серьезный. Вопрос об очень непростой истории интерпретации текста. То есть, хорошо, мы с вами говорили о том, что есть возможность предположить, что есть откровение Бога к людям. Хорошо, так. Предположим, что это откровение зафиксировано, услышано людьми. Предположим, что оно зафиксировано более-менее достоверно. Ну, там дальше вы можете сами гадать, там, в тексте ли Корана, или в тексте Торы, или в тексте в целом Библии, да. Это разные варианты, кто как верит, кто как принимает. Но вот дальше возникает вопрос. Какой бы из этих вариантов вы ни избрали, все равно это не означает, что вам гарантирована религиозная безопасность. Потому что все равно каждый из нас является соавтором читаемого текста. У каждого текста есть соавтор. Это я. Соавтор любого текста, который я читаю. Что я туда вчитываю в этот текст? Что оттуда выношу? Есть понятный и красивый ответ. А давайте читать так, как принято. То есть принято в традиции. То есть я вот многие годы говорил, давайте читать сложный текст Библии через очки святых отцов. Через их очки, их толкование. Но в этом фильме есть человек, который именно так делает. Там есть батюшка, который вот преподает в этой школе. Да, ну не очень удачно все это у него все равно получается. Да, это правда. Есть традиция прочтения Библии, святоотеческая традиция и так далее. Она в чем-то гораздо безопаснее. Она обезопашивает нас от экстремизма. Это правда. Но все равно возникает вопрос. Дело в том, что при этом в самой традиции не приговаривается внятно, честно и доказательно одна вещь. А почему мы читаем это именно так? Почему мы читаем Библию по принципу «здесь читаем, здесь не читаем, здесь рыбу заворачивали»? Почему какие-то библейские цитаты и призывы мы пропускаем? Гомет не для нас. Вот, понимаете, моя мечта – увидеть издание Библии, набранное двумя цветами. Лучше не шрифтами, а цветами. Скажем, красным и черным. Красным цветом набраны те места Ветхого Завета, которые церковь считает значимыми и обязательными для христиан, а черным или синим напечатано то, что мы считаем, оставим это евреям. Это не для нас. Но нет такого издания. Поэтому каждый для себя решает. Понимаете, вот любая наша бабушка, прихожанка, знает, какой библейской цитатой встретить девушку, зашедшую в храм в джинсах. Любая бабушка знает, что процитировать книгу Левит. «Проклята жена, которая носит мужскую одежду». Аминь. С Библией нельзя спорить, не надо. Но, во-первых, у этой фразы есть продолжение. Проклят муж, который носит женскую одежду. И тут я уже боюсь посмотреть на себя в зеркало. Вы знаете, я недавно сделал потрясающее открытие. Старее я превращаюсь в нормального бюргера из религиозного экстремиста. И вот я как-то обзавелся домашним халатом. И просто обалдел. То есть, понимаете, дело в том, что вроде бы вот одна и та же одежда. Вот подрясник мой, да, и домашний халат. Одно и то же. Нет. Дело в том, что когда я надеваю подрясник, я запахиваю его правую полу налево, пуговицы вот здесь. И так я делал много-много лет. Но вот у меня дома появился банный мужской халат. Я его одеваю и сам балдею от того, что моя рука запахивает его слева направо. Все-таки гендерную идентичность не пропьешь. Запах справа налево – это женский запах. А в эту сторону – это мужской. Вот как где-то на каком-то генном уровне я застегнул частную домашнюю одежду по-мужски. И тут меня ошарашило. Оказывается, я всю жизнь подрясник-то ношу уже по-женски. Но это не только я, это все так носят. Да? И тогда тем более возникает вопрос. Почему же нам это можно, а студенткам нельзя? То есть странное прочтение Библии. Дальше следующий стих из той же главы, той же книги Левит говорит: «Проклят муж, у которого по концам покрывала нет четырех кисточек». Вы даже не спрашивайте меня, что это значит, сам не знаю. Это надо гибраистов спрашивать. Что за покрывало? Возможно, талес, которым покрывает голову молящиеся, там иудеи и так далее. Там должны быть какие-то кисточки. Почему они? Не знаю. Но ясно, что христиане это не соблюдают. Это точно. Да. Вопрос на самом деле очень непростой. Почему, кто, когда, как решает, что вот это мы принимаем буквально, это понимаем очень аллегорически, это просто пропускаем мимо ушей. И при этом утверждаем, что вся Библия богодухновенна, все мы ее исполняем и так далее. И это касается ведь не только православных, это касается всех. Это касается и протестантов, и католиков и так далее. В общем-то, тут очень сложные вопросы, что мы делаем с Библией или она с нами. Вот это вопрос фильма «Ученик». И я бы не советовал, особенно православным людям, отгораживаться от него такой привычной рефлексией. Это все чернуха, клевета, дескать, там нет позитива, это все там придумали. Так? Вопросы очень серьезные, потому что для меня это действительно одна из главных тем, как расслышать голос церкви. Как церковь формулирует свое учение? О чем? Чьими устами, чьей головой? По каким основаниям? Мне представляется, это серьезная тема для разговора и размышлений.
Последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Вкратце мы уже упоминали об обстоятельствах и последствиях так называемых крестовых походов, окончательно рассоривших христиан Востока и Запада, в результате чего оказалось психологически невозможным дальнейшее общение латинского и греческого христианских народов. Хотя попытки свидетельства единства веры были вплоть до XV века, до падения Константинополя уже от турок. Но случилось то, что барьер стал вряд ли преодолим, несмотря на колоссальные усилия, этому противоположное. Ну, сие понятно. Горы трупов, реки крови в результате IV крестового похода. Представляете? Около 50% всех христианских святынь, находящихся в Западной Европе XX века. Это то, что было награблено в Константинополе в XIII. Ведь восточные императоры на протяжении многих веков по крупицам собирали святыни, накапливали богатство. И вот все это было в одночасье разграблено. Греческие хронисты плачут, не могут утешиться, потому что прежде всего погибла императорская библиотека. До крестоносцев можно было приобрести за минимальную цену собрание Аристотеля или Платона. Но латиняне по элику не особо читали книги, многие бесценные труды просто сжигали. После такого удара Константинополь уже никогда не оправился. Конечно, нельзя ударяться в крайности. Не было такого, что одна сторона акция, другая косище. Зло порождает зло. и грех порождает грех. Итак, Византия пала, Константинополь в 1204 взят крестоносцами, и на ее месте основана так называемая Латинская империя. Феномен достаточно искусственный. Ей так и не суждено было развиться во что-то серьезное. Социальная, экономическая, культурная и отчасти военная немощь империи ромеев проявилась в том, что, ну вот представьте себе, огромная крепость с большущим гарнизоном и гораздо меньшее войско берет эту крепость. То есть это значит, что у защитников крепости нет никакой внутренней силы к сопротивлению. Однако одно дело отнять, а другое – управлять, по-хозяйски мудро руководить. Константинополь в руках латинин оказался почти неуправляемым, а правители столицы не нашли ничего остроумнее провозгласить культ Божией Матери как единственной защитницы города. Значит, начало существования Латинской империи в Константинополе – 1204 год – а вот конец 1261-й тоже странный, потому что войска императора Михаила Палеолога вошли в город, что называется, без единого выстрела, и столица как бы упала сама собой. Ну, давайте вернемся к событиям, происходившим в Константинополе перед его осадой крестоносцами в 1204-м. Конечно, крестоносцы – редиска. Однако Константинополь пал их жертвой в значительной мере из-за интриг внутри самого города. Это чем-то напоминает украинскую историю. Была борьба за власть. И, можно сказать, крепость пала не столь от внешнего нападения, сколь от внутреннего разделения. Ведь и Христос говорил, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Это действительно так. Главным фактором, открывшим возможность участникам Четвертого крестового похода захватить Константинополь, борьба за власть внутри самого византийского высшего общества. Что же до самих участников крестового похода? Их борьба за земли и за деньги была более мотивированная, чем желание освобождать Иерусалим. Отдельным пунктом можно говорить и о позиции римского папы Иннокентия III. Да, он не хотел взятия Константинополя и отчасти был удивлен тем обстоятельством, что это было сделано без его воли. Но после случившегося он согласился церковные проблемы взаимоотношения латинской и греческой церквей решать методами силовыми. В частности, после бегства патриарха из Константинополя был поставлен на его место венецианец Фома Морозини. Это, кстати, послужило примирению. До этого в Венеции были достаточно сложные отношения с папским престолом. Но вот латинский патриарх Константинополя всячески высказывал свое уважение по отношению к папе Иннокентию. Еще бы. Ну и далее, как мы уже говорили, следует небольшой временной отрезок с 1204 по 1261 годы существования Латинской империи. Мутный период и не слишком интересный, но о котором вкратце мы поговорим уже в следующий раз. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. До следующей телевизионной встречи. Всего доброго.